Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, по понедельникам в 8 часов вечера скромный, а местами и не очень скромный неофит Александр Ананьев начинает задавать свои вопросы неофита тем удивительным людям, которые решаются на них ответить. Начну несколько издалека. Эфирная студия «Радио Вера» находится в одном из красивейших мест Москвы, как мне кажется. На границе нескучного сада и парка Горького, на прекрасной по своей красоте Андреевской набережной. И, как выясняется, регулярно по этой набережной, в компании своих молодых учеников, студентов, друзей, единомышленников, пробегает красивый молодой человек, который при ближайшем рассмотрении оказывается прекрасным, мудрым, молодым священником, клириком храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, Антоний Смирнов. Добрый вечер, отец Антоний.
Добрый вечер, друзья.
Как же так вышло? Вот неожиданно, между прочим, священника можно представить везде, помогающего, страждущим, выслушивающего исповедь, проводящего службы, но бегающего по набережной, вот это не... Вы понимаете, да, меня?
Я понимаю. Очень необычно это
выглядит. Необычно, необычно и здорово.
Ну и хорошо, что я бегаю не в подреснике с крестом, а все-таки в спортивной форме, и поэтому сложно понять, что это все-таки батюшка. Но... А в силу того, что наш приход очень древний, наш храм начала 18 века, и с того времени не закрывался, в том числе и в советский период он тоже не закрывался, и многие люди, которые в советский период ходили в наш храм, продолжают, молодыми людьми продолжают сейчас уже в пожилом возрасте, средний пожилой возраст ходить в наш храм, и в основном... Но это не только наш храм, но и другие храмы тоже. В принципе, можно увидеть, что молодежи мало, к сожалению. Тем более в нашем храме, и нужно как-то эту молодежь объединять. Но объединять просто под эгидой богослужения, толкования Евангелия, это сложно. Не всегда это будет им интересно. Нужно что-то еще помимо этого. Вот в силу того, что... В моей жизни было много спорта, профессиональный спорт, и папа мой был профессиональным спортсменом и тренером детским футбольным. Я решил как бы свои какие-то навыки, таланты использовать в работе с молодежью, чтобы им тоже было интересно, чтобы помимо общения на тему веры, мы, помимо того, что мы воспитываем свою душу и тренировали свое тело.
Вообще удивительно. Видимо, Господь мне так по темечку стукает, мол, Александр, забыл совсем спорт. Буквально неделю назад, вот здесь, на вашем же месте, сидел замечательный священник, духовник Олимпийской сборной России. Мы с ним прекрасно поговорили, в том числе и о спорте. И вот еще недавно мне казалось, что спорт и православие, ну, это две разные вселенные, у которых нет точек соприкосновения. Ну, потому что спорт, он вообще про другое. Мне казалось, что в спорте столько гордыни, по крайней мере, конечная эта цель в спорте — быть лучше, чем твой сосед, встать на ступеньку выше, чем твой сосед, и чтобы все это увидели, чтобы еще медаль надеть. А ради вот этого достижения, вот этого результата тебе нужно многим пожертвовать. И ради вот такой, по сути, низкой цели, да, то есть... В утеху своей гордыни.
С точки зрения Евангелия низко, да.
Да, с точки зрения Евангелия. И вот я как раз хотел вас буквально коротко спросить. Мне просто давно хотелось спросить это у вас, поскольку вы молодой, но опытный. И вот в спорте понимаете гораздо больше, чем я. И уж тем более гораздо больше, чем я, понимаете, в Священном Писании и в сути православия. Нет ли здесь... противоречия. Я даже не спрашиваю, рекомендуете вы или нет заниматься спортом. Понятно, что вы за то, что в здоровом теле все-таки дух здоровее. Но нет ли противоречия там? Или все зависит от того, как заниматься спортом? Куда бежать? С кем бежать? И для чего?
Все зависит от подхода, от отношения человека к тому делу, которым он занимается. Конечно, мы должны разделять профессиональный спорт и любительский спорт, физкультуру от спорта высших достижений. Это совсем разные тоже вещи. И В профессиональном спорте, конечно, уже намного сложнее. Даже будучи ты христианин и знаешь, как правильно относиться, там это сложнее выполнить и как бы правильно использовать профессиональную свою деятельность для своей христианской жизни, скажем так. Mm-hmm. Но возможно, но возможно, mm-hmm. но возможно. Тем более в командном виде спорта, потому что в моей жизни был командный вид спорта, и там как бы свою гордыньку можно, в принципе,
тоже
не рода, так сильно развивать.
Как... Тоже своего рода служение, получается, ближнему. Да?
Ну, поддержка, да, своего напарника, вот, где-то за него отработать, где-то поставить плечо, где-то ему помочь. Ты работаешь не на себя, а на целую команду и так mm-hmm. далее. То есть mm-hmm. есть за что можно зацепиться. Но в то же время везде, понимаете, можно не только в спорте, но на любом месте, в любой деятельности можно неправильно к ней относиться и использовать ее во вред себе. Я убежден в этом.
К разговору о неправильном или правильном отношении. Давайте копнем чуть глубже в суть спорта и веры. У меня однажды было большое смущение, когда кто-то из моих друзей сказал мне вещь, которая мне показалась сначала обидной, а потом тревожной. Он мне сказал: «Слушай, ты используешь православие, веру, чтобы измениться и стать лучше». Ну, то есть, вот прозвучало именно «используешь», потому что для тебя это какой-то инструмент. И сначала я так напрягся, думаю, ну нельзя же использовать православие, нельзя использовать веру там хоть с какой-либо целью. А потом подумал, что, наверное, может быть, в этом и есть какое-то зерно правды, потому что я действительно с целью там стать лучше и достичь в конечном итоге хотя бы права подойти к той двери, которая, открывшись, приведет меня в Царствие Небесное, вот получить вот это право. И в этом смысле тот Великий пост, посредине которого мы сейчас находимся, если вот так вот рассматривать, это получается какая-то интенсивная тренировка. Я вот специально использую слово «тренировка», потому что у меня был опыт, я несколько раз там по полгода ходил в тренажерный зал, я очень быстро приходил в какую-то форму, которая мне самому нравилась, потом через полгода я бросал успешно это дело, и спустя довольно короткое время опять возвращался в предыдущую форму. А может быть, и еще хуже. И ведь вера — это тоже неспроста. Там ведь есть духовные упражнения, духовные тренировки. А Великий пост, получается, это какой-то такой интенсив.
Отвечу на первый пока вот вопрос и мысли. А можно ли использовать веру для своего совершенства? А, конечно же, можно. И, в принципе, в основе православия мы с вами знаем, что лежит такой подход, так называемая синергия, сотрудничество Бога и человека. То есть мы понимаем, что вера — это не просто, что ты один себя совершенствуешь, что ты одинок и сам себя делаешь лучше. Нет, ты так не можешь сделать. Ты совершенно пустой без Бога. В Евангелии Христос говорит, что без меня не можете делать ничего. Ну, ничего в отношении вечной жизни положительного, да, что принесет тебе пользу. Ну, поэтому, конечно же, с помощью Божией, с помощью тех инструментов, которые нам подарил Господь, это я так называю, скажем так, таинство, и молитва, пост и все остальное, с помощью этого мы приближаемся к Богу. А в отношении того, что Великий пост является для нас тренировкой, это очень тоже хорошая мысль, это хорошее сравнение. Ну, по крайней мере, для меня. И причем перед Великим постом я в проповеди прихожанам об этом говорил, что как у спортсменов в обязательном порядке в течение года бывает 2-3 сбора спортивных перед соревнованиями, для того, чтобы на соревнованиях они достигли высоких результатов. Без сборов это невозможно этого достичь. Усиленные тренировки по 2-3 раза в день, постоянный режим, постоянное правильное питание и так далее. И это все приводит к хорошим результатам. Также и у христианин, на самом деле. Также и у спортсменов есть перед соревнованиями разминка. Вот перед, например, футбольным матчем обязательно выходят футболисты на поле, за 15 минут делают разминку, чтобы не получить травму. Также и перед Великим постом у нас есть подготовительная неделя.
Понемножку разогреваемся.
Да, разогреваемся, разминка. И вот вступили именно в Великий пост, в такой вот сбор, духовный сбор.
Что меня смутило в этом? Я боюсь, признаюсь вам как священнику, что вот всей своей там душой, всеми мыслями, всеми поступками, но я стараюсь, по крайней мере, я в веру погружаюсь все глубже. Знаете, для чего все-таки? Вот чего я боюсь. Чтобы стать лучше здесь, в земной жизни. То есть как бы вдруг, я вот это осознал совсем недавно, вот буквально месяц назад, как бы вдруг не получилось так, что моя цель, если быть совсем с собой честным, не заключалась в том, чтобы стать хорошим человеком при жизни, ну, если упрощенно. Избавить себя от гордыньки, избавить себя от целого ряда грехов, которые в конечном итоге отравляют мою жизнь и жизнь окружающих. Стать достойным отцом, стать достойным мужем. И вот как избежать отношения к вере, как, простите меня за сравнение, к интенсивному курсу личностного роста? Ведь конечная цель-то другая. Конечная цель — приблизиться к Богу, и в этот краткий, по сути ведь очень-очень мимолетный, краткий путь земной жизни успеть приблизиться к Богу настолько, чтобы, переступив эту черту, быть рядом с Ним.
Так бывает, когда мы забываем о главной цели жизни христианина. Любовь к Богу и приближение к Нему максимально, да, уже здесь при жизни. То же самое бывает и в отношении к посту. То есть, если человек забывает о главной цели поста, пост превращается в диету.
Угу.
То есть он просто худеет, поправляет свое здоровье.
Ну или не худеет, потому что одни углеводы, между прочим.
Да, или не худеет. Ну, по крайней мере, он задумывает похудеть перед постом, да, хочет это сделать.
Ну да, да, есть такое, вот там сзади в мозгу вертится какая-то мыслишка очень мерзкая.
Да.
Вот похудею, буду лучше, все меня будут уважать, и я сам к себе буду относиться немножко иначе.
Вот поэтому, если иметь правильную цель, как в жизни христианской, то есть если ты это делаешь ради того, чтобы достигнуть вечной жизни, чтобы быть ближе ко Христу, чтобы побольше очистить себя от грехов, которые мешают нам приблизиться ко Христу, тогда все твое делание христианское не превращается как, ну, к такому потребительскому, не сказать, действию в твоей жизни. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Сегодня продолжаю задавать я, Александр Ананьев. Сегодня у меня в гостях клирик храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, священник Антоний Смирнов. Простите мне, дорогой отец Антоний, слушатели, за то, что я даже пока еще не озвучил тему. Мне просто давно хотелось с вами встретиться здесь, в студии «Радио «Вера», и поговорить вообще очень о многом хочется. Но в первую очередь сегодня хочется поговорить вот о чем. Вчера, в воскресенье, во всех православных храмах, в центр храма, был вынесен крест для поклонения. И он будет стоять там всю эту неделю, которая называется крестопоклонной. Мне, как неофиту, во-первых, очень хочется понять смысл и значение, во-первых, этого действия, а во-вторых, этой недели. У меня очень приблизительное понимание того, что это такое. Я хочу спросить у вас.
Ну, наверное, нужно начать с чисто исторического момента. В истории церкви был такой период, когда крест Христов из Иерусалима украли. Были войны, это был 6-7 век, и при императоре Ираклии этот крест вернули.
Угу.
Животворящий крест — это великая святыня для всего христианского мира.
Тот самый крест, который император Константин руками своей матери, царицы Елены, которая отправилась на святую землю, дабы отыскать тот самый крест, на котором претерпел свои земные страдания Спаситель.
Да, да, все правильно. И потом уже в 7 веке, а точнее 614 год, персидский царь Хосрой II осадил и взял Иерусалим, и забрал крест. Так. Была очень длительная война, потом уже через 26 лет император Ираклий I побеждает и возвращает крест в Иерусалим.
Угу.
Вот. И с того времени, конечно же, возвращение такой великой святыни не могло никак не отразиться в церковной жизни. И как раз это выпало на тот период марта Великого Поста. И тогда положили, что вот в середине Великого Поста будет вспоминаться крест и выноситься на середину храма для поклонения верующих.
Вы знаете, я ведь по-другому это воспринимал. Я воспринимал это как напоминание нам, православным. Вот я сейчас прям ручкой по столу стучу, что мы сейчас находимся в самой середине Великого Поста. И сегодня где-то в Иерусалиме там стучат молотки, и безвестный плотник какой-то, выстругивая вот эти страшные доски, изготавливает тот самый крест, на котором уже совсем-совсем скоро будет страдать наш Спаситель. И вот он, этот крест. И я вот так воспринимал эту историю, вот что напоминание. Вот, оно приближается. И я, стало быть, был неправ или отчасти неправ?
Отчасти. Отчасти. Неправ, а вообще, в принципе, прав, потому что так было во многом. Так было во многом в истории церкви, например, даже в богослужении. Нынешнее богослужение, которое мы совершаем, имеет очень много каких-то исторических моментов.
Каких?
Например, великий вход на литургии.
Угу.
Что мы сейчас делаем? Мы из алтаря, то есть в алтаре находится жертвенник, и из него мы выносим в храм хлеб и вино, которые в будущем, в конце литургии, станут телом и кровью Христовыми, и опять заходим в алтарь. Раньше так не было. Раньше так не было.
А, то есть это на каждой литургии вот это вот происходит?
Да, сейчас это на каждой литургии происходит. Но раньше это было совсем по-другому. Жертвенник, который сейчас в алтаре находился, вообще в другом здании, не в храме. Это так было в Софии Константинопольской. И из этого помещения шло большое шествие, торжественно, великий вход. Великий вход в храм с этими дарами, которые станут телом и кровью Христовыми. Да? И тогда действительно совершался великий вход. Великий вход в храм. Исторически сейчас немножко, ну, совсем не так происходит. То есть, грубо говоря, хлеб и вино, они уже в алтаре сейчас находятся, и мы опять их оттуда выносим из алтаря, и опять их заносим туда. Это исторический момент, который мы не убираем. Он сохраняется. Литургия для нас священна, да, как бы. И поэтому мы великий вход не вырезали никуда, да, он существует. А также и вот с крестопоклонной седмицей. Исторически это было так, как мы уже сказали, но со временем это уже стали осмыслять по-новому, богословски, нравственно и так далее, для пользы душевной. Потому что так сложилось, что именно в середине Великого Поста были эти исторические события, и в напоминание о том, что совсем скоро будет Страстная Седмица, распятие Спасителя и воскресение Христово в середине Великого Поста, как бы тоже как подготовка, иногда это объясняет как некоторое отдохновение под сенью Древа Христова, да, которое как бы мы отдыхаем под его сенью от палящего солнца, как бы от усталости Великого Поста, и готовимся к Страстной Седмице.
Вот об этом мне с вами очень много надо поговорить. Для меня очень много непонятного в том, как можно отдыхать в тени такого страшного, одного из страшнейших орудий пыток, по сути. А мне, в принципе, понятно, наверное, почему мы поклоняемся Христу. Мы поклоняемся не тому дереву, на котором страдал Христос, мы поклоняемся в первую очередь, не в первую очередь, в единственную очередь, Христу и Его воскресение. Но вот я, давайте предположим просто хотя бы на мгновение, что вот, простите меня за неловкое сравнение, давайте предположим, что какой-то, не дай Бог, конечно, дорогой мне человек пострадал. Я не знаю, попал в аварию, условно. Я его люблю. И я переживаю за него. Я понимаю, что он вот, вот прям сильно мучился. И, ну, мне же не придет в голову как-то даже думать о том, что вот поклоняться автомобилю, который стал причиной. Понимаете, о чем я говорю? Мне хочется... И вот это копье страшное, которым был пронзен Христос, и эти гвозди, и этот крест, ну это же страшно. Хочется поцеловать и обнять Христа, но никак не то, чем он был убит в земной жизни. Почему же так?
Потому что в Евангелии Христос сказал такие слова: «Имею власть отдать свою жизнь и имею власть принять свою жизнь». А на протяжении всего Евангелия мы видим, что Христос намеренно и добровольно шел к этим страданиям. Он знал, что делал. Это не было каким-то случайным роком. И святые отцы, объясняя, в чем основной смысл жертвенного подвига Спасителя, распятия на кресте, это его бесконечная великая любовь к роду человеческому. И вот мы, как бы почитая, лобызая, поклоняясь перед крестом, конечно же, почитаем именно его жертвенный подвиг и его бесконечную любовь к роду человеческому. То есть для нас получается крест, который мы почитаем, символ Его бесконечной любви к нам.
Вы сказали отдыхать в тени древа жизни. Как в сознании христиан орудие пыток трансформировалось в древо жизни? Ведь крест называют древом жизни, я правильно понимаю?
Правильно, да.
Для меня, вот, человека неопытного, это все-таки древо смерти.
Потому что жертвенный подвиг Спасителя на кресте оказался искупительным подвигом, искупление рода человеческого. Христос приносит себя в жертву ради прощения грехов всех людей. Если бы это не совершилось, то род человеческий не имел бы доступа к вечной жизни, не имел бы доступа в Царство Небесное. Поэтому орудие смерти, крест, который был в Римской империи страшным орудием смерти, оказался для нас древом жизни, посредством которого мы получили и прощение грехов, и доступ к Отцу Небесному через жертвенный подвиг Спасителя.
Об этом и многом другом мы продолжим разговор с моим сегодняшним гостем, клириком храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, священником Антонием Смирновым. Так что не отходите далеко. Через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».